Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Ну вот, мы снова с вами вместе. Мы – это Баранец и...
Полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай!
И покатилась, так по Маяковскому,
да,
Калининграда до Сахалина, слушай.
Ну, и что, страна слушает. Телефон 8-800-200-97-02, телефон, звонок бесплатный, а эфир прямой. 8-800-200-97-02, WhatsApp или Viber для тех, кто уже умеет писать. 8-9-6-7-200-97-02. WhatsApp или Viber. 8-9-6-7-200-97-02. Для тех, кто еще умеет писать. 24-20. Короткий номер для смс-ок. Начальные буквы, текст сообщения, РКП, потом пробел, потом мысли. 24-20, РКП, пробел, мысли. Ну и наш телеканал на Ютубе, там же и чат. Поехали.
Дорогие друзья, прежде чем полковник Михаил Тимошенко выступит по теме дня, мы, конечно, не могли бы не затронуть тему Боинга. Вы знаете, что некая такая общественная организация выступила с очередным обвинением насчет России. Дорогие друзья, самое главное в этом расследовании, конечно, непровержимое доказательство фактов. Внимание, я вам приведу сейчас один пример, чтобы вы знали, что у нас нет повода всерьез обсуждать ту брехню, которую нам представили. Итак, внимание, с большим визгом эта организация, Миша, представила куски бука, на которой увидели, ты видел марку, да, написано было. Да,
ну, что цифирь набор цифровой.
И цифирь была 86-й
год.
Внимание,
да.
Они аж писают кипятком, говоря, что вот видите, даже год изготовления. Итак, внимание, дорогие друзья. Я стер палец на мобильнике, чтобы задать нашим специалистам по зенитно-ракетным комплексам, какой предельный срок служения ракеты «Бука». «Бука», если она издана, если она поставлена на вооружение в 86-м году. Внимание. 86-й год. Там до нашего века сколько? 14?
Да.
И тут 14.
Да. А у нее 15 лет максимум.
Ой, блин, ну видите, снимает у меня Тимошенко с языка. Внимание, а я теперь дальше говорю. Начальник зенитных ракетных войск украинской армии буквально в 2013 году на совещании высказывался, говорит, вы знаете, вообще-то наши старые буки, уже надо ракеты все давно снимать, а у нас еще стоят ракеты какого года? 86-го года. Мы опасны сами для себя. Дорогие друзья, это я адресую прежде всего тем, кто читает одну гнусную газету, которая актив, российскую газету, которая участвует, это не российская газета, это новая газета, пожалуй.
Газеты, издающиеся в России.
В России. Вот это точнее. А то еще кто-то подумает, что это российское правительство. Нет, дорогие друзья. И они там, извините за выражение, визжат и говорят, вот, ну вот и наконец-то. Ну что, дорогие друзья, мы не будем, наверное, с Михаилом Тимошенко.
Не, ну серьезные люди типа Алика Коха, который проворовался.
Да.
Как известно, он теперь задается вопросом. Так вот, выдаст ли Путин, наконец, виноватых или нет?
Да. И ни президент Франции, ни глава Австралии не видели в глаза этого доклада, ну, как каждое такое вот сучье отребье, говорит, мы не читали, но мы поддерживаем.
Да.
Как поддерживаем.
Да.
Ну, конечно, друзья, крайне самые достоверные сведения по Боингу, чтобы вы знали, хранятся только и только в соцсетях. Вот. Забегайте, смотрите.
А вся бодяга вообще начиналась с американцев. Они же сказали, они.
Ну да.
Они со спутника сфотографировали. Где фотографии?
Да. Генерал Брэдлоу, бывший командующий натовскими войсками в Европе, однажды представил снимки космические о том, что Америка видела, как сбивали Боинг. А в результате несложного анализа было видно, что в Донецкой области лежал снег.
Нормально. А что, еще и во время зимних каникул сбивали? Вот он тут не первый, что ли?
Бридлов сел в лужу с дерьмом по самую верхнюю губу.
Не, но об этом никто не говорит. Сразу начинают говорить, что вот тут Путин, а вот такое подсунуло наше Министерство обороны. Ну...
Я бы вот, ну, мне что только остается сказать, что команду украинцам на уничтожение Боинга дала королева Англии. Баронец, нет. А где доказательства? А нахрена мне нужны, ребят? Все, да. Виноват Англия и украинцы, все, сговор.
И так, ясно, они потом еще и Скрипали отравили.
Да. Но я сегодня в одном интервью сказал, что вот у нас есть несколько Боингов. Это Боинг, который... был сбит на Украине. Дальше второй Боинг — это химическое оружие в Сирии, которому причастна, безусловно, Россия.
Да.
А дальше еще третий Боинг — это Скрипаль. Ну что, ждем, дорогие друзья, новых Боингов, но нам к этому не привыкать. Дорогие друзья,
нормально.
Без
война
паники.
Же идет.
Нормально. Михаил, извини, пожалуйста, да, я затянул. Пожалуйста. А так, железнодорожные войска во время Великой Отечественной войны. Пожалуйста, полковник Тимошенко.
Значит, нас просили рассказать о героях-железнодорожниках. Во время Великой Отечественной. Странное дело. Во всех материалах, которые мне попадались под руки, отдельной сводной таблички железнодорожников, которые были награждены знаком Героя Советского Союза или Героя Социалистического Труда, нету. Есть сквозная таблица Героя Социалистического Труда. Там, наверное, с 40-го по сути, 88-й или 89-й год. И там, по сути, наверное, процентов 10 тех, кто получил это звание в 43-м, 44-м, 45-м годах. Железнодорожников. В основном это машинисты, члены поездных бригад и бойцы ремонтно-восстановительных батальонов, и тоннельных в том числе. А вот героев Советского Союза, на память могу вспомнить, это вот Орлов и Мирошниченко. Они получили героев Советского Союза, ну, вообще говоря честно, за смертоубийственный подвиг, самый настоящий. Орлов за то, что когда был минирован мост, во время отступления немцы пытались прорваться, и пуля перебила огнепроводный шнур, потому что со средствами электрического взрывания у нас было плохо. Бросился к заряду и практически поджег хвостик шнура, взорвался вместе с мостом, погиб. Мирошниченко сделал то же самое годом позже, подорвав заряд гранатой. Взрывной волной его выбросило в реку. А немцы, огорченные, с другого берега стреляли из всего, чего могли. Товарищи не бросили Мирошниченко, вытащили на берег, утащили к себе, привели в сознание. Он еще повоевать успел. Получил Героя Советского Союза. А если честно говорить вообще-то о том, что сделал железнодорожный транспорт в войну, а вот очень характерно, допустим, посмотреть загрузку Восточно-Сибирской магистрали. Там два пика. 41-й год, октябрь-ноябрь, и 45-й, когда войска пошли на Дальний Восток, и люди вообще уже кое-кого демобилизовывать начали. Ну, конечно, пики отличаются по высоте и силе. Так вот, через станцию «Зима» ежедневно проходило, точнее, ежесуточно, 3652 вагона. Если посчитать в длину оперативного эшелона, где-то, ну, допустим, осей 80, да, 100, это получается, что составы проходили с интервалом 10-15 минут. Я не понимаю, как можно обслужить состав, оббежать хотя бы проверить буксы, как можно на оборотном депо заправить паровоз водой и углем, перецепить и отпустить дальше, и составы ухитрялись проходить по 1400 километров в сутки. Это больше, чем сейчас. Больше. Ё-моё. Тихий ужас. А вообще было перевезено 19 миллионов 700 тысяч вагонов. Не могу себе представить. Это можно обмотать земной шар, как я понимаю, раз 4,5-5.
Ну что, перерыв.
— Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Военное ревю — это не только Баранец, но и Тимошенко. А к нам дозвонился первый радиослушатель. Его зовут Сергей. Откуда вы, Сергей? Представьтесь, пожалуйста.
Это из Новосибирска, Сергей.
Приветствую себе еще раз. Здравствуйте.
Вот Сирия граничит с Израилем. А вот сейчас, на данный момент, вот кто контролирует границу со стороны Сирии?
Там есть...
По идее, там есть сирийские пограничники,
да.
Но у них за спиной, будем говорить, стоит Хезбалла.
Ответ закончен. Все. Следующего, пожалуйста, товарищи, коротко, емко, четко. Говорите, Юрий, у нас в эфире. Юрий, откуда вы?
Здравия желаю.
О, здравствуйте, Сталинград, Юрий. Привет.
Вы о Боинге говорили, что там снег лежал. Это не снег, это пух тополины, видимо, был. Да. А вообще, чего бы это снова о нем зашумели? С чего? Вроде бы забыли. Вот недавно передача была, вам один радиослушатель на нее ссылался. Я впервые услышал такую версию, что там приглашенный товарищ говорил, что взрыв был внутри, на борту Боинга.
Точно так было.
Такого еще не рассматривали. Все думали, чем его сбили. То ли ракета из Бука, то ли с этот Волошин его сбил. Ну, кстати, авиатехник Агапов, он что говорит? Из его слов ничего, в общем-то, никакого вывода нельзя сделать. Ему верить-то можно, ему врать зачем? Но что он говорит? Я обслуживал самолет, я подвешивал ракеты. Взлетели трое, вернулся один Волошин. Ракет нету. Кто сбил остальных двоих? В кого стрелял Волошин? Тоже непонятно. И Волошина самого уже убрать успели.
Уже да, нет, там, да, да, да.
Вопросов там
его,
больше,
да,
чем ответов. Ну вот как вы думаете, а с чего снова опять зашумели о Боинге? Вроде как бы подзабылась тема.
Ну нагадить же надо, продолжать гадить России, Юрий. Понимаешь или нет? Нельзя же останавливаться. У них же план.
Дело Скрипалей не должно же угаснуть.
Конечно.
Оно угасает.
Одно угасает, другое начинается.
А тут чемпионат.
Сейчас закончим с Боингом, завтра опять будет Скрипаль. Закончим Скрипалем, откроется химоружие России в Сирии. Потом еще что-нибудь. Может быть, допинг на чемпионате мира по футболу. Это тоже интересная тема. О, роскошный повод для того, чтобы брехать на Россию. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста.
Подскажем.
Вопрос интересует. У Северной Кореи есть в наличии дальнобойные артиллерийские системы, способные доставить ядерный заряд?
Опа-ва.
Не-а.
Отвечаю, нет.
Будем говорить так. Система калибра 152 есть, но сделать заряд в этом калибре, снаряд, и засунуть его в снаряд они не могут.
А у нас есть, Кто там следующий? Кто-то, Владимир у нас, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравия желаю.
У меня вот и небольшая реплика, или как добавочка. Вот сегодня еще читал и слушал вот по поводу Бука. То есть вы правильно сказали, что там срок годности, но там еще есть такая, как нюанс, что еще завод-производитель или конструкторское бюро, точно не помню, могут еще на 5 лет продлевать, так что даже самым скептикам, если посчитать,
да,
они могут понять, что это никак не имеет к нам отношения.
Конечно.
И вопросик, если можно.
Пожалуйста.
Я вот как-то спрашивал, но я как раз на рекламу попал, и не было ответа. Я вот сам из Монина, вот переехал в Монина, и вот хотел узнать и как бы судьбу музея ВВС. Будет ли что-то там делать, ну, то есть в плане расширяться.
Отвечаю. Половину экземпляров, ну, не половину.
Перетаскивает
парк «Патриот», что вызывает, в общем-то, не очень приятное мнение со стороны патриотов ВВС. Ну, вопрос как-то решается. Ищут компромисс, да, Миша?
Да.
Что-то
хорошо.
Надо там показать, что-то там надо показать. Да, какой у вас вопрос, пожалуйста, еще?
Нет, все, вот я
хорошо.
Хотел...
Спасибо. Господин Никто, вы спрашиваете про то, собираются ли американцы возобновить радиофоторазведку с «Черной птицы», с СР-72. Возобновлять-то можно, только чего ты разведывать-то будешь? мы практически закрыли программу «Открытое небо», которая давала довольно гораздо больше возможностей для проведения разведки. Это раз. Потому что американцы сначала ее закрыли, да, для нас. А во-вторых, 72-е очень дорогие в эксплуатации. Каждый полет обходился в несколько миллионов долларов.
Ну и не забывайте, господин Никто, что как ни тужились, не пукали американцы, а больше 6 скоростей звука они не придали СФ-72. Да. А мы уже за десятку выходим, только никому не говорите, уже и по двадцатке речь идет.
Нет, но это пилотируемый самолет, не путай.
Нет, СР-72...
Это пилотируемый самолет.
Да, ну а он хвастается, что он летает быстрее 6 скоростей звука.
Ну пусть летает.
Да, но его уже прикрыли. У них же был 71-й, потом уже 72-й пошел.
Вот 72-й, это модификация, да.
Да, Дамир, а у нас Дамир в эфире. Дамир в эфире, здравствуйте.
Добрый день, господа офицеры Башкирии, Дамир.
А вас в Башкирии всех офицеров господами называют, Дамир?
Всех.
Да вы что, вы еще в составе России или нет там, а?
Мы в составе Российской Федерации.
Так, ну, вроде бы по уставу у нас же все товарищи, вроде бы, еще пока мы с вами. Пока.
Нет, вы именно господа офицеры, потому что это уважительно, очень уважительное отношение к вам.
Мы с тобой, от Всевышнего. Давайте, Дамир, давайте, ладно, смиримся.
Да, сегодня 25 мая, вот пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех сослуживцев 47-й ракетной Запорожской Одесской бригады, которая дислоцировалась под Майкопом, поселок Краснооктябрьский. Данная бригада была сформирована на базе 43-й пушечной артиллерийской бригады.
Да, мы знаем, спасибо большое.
Да, пользуясь случаем, ну вот, хотел бы поздравить всех сослуживцев с днем рождения ракетной бригады.
Спасибо вам.
Спасибо.
Ага. Все, спасибо большое.
Михаил,
вот вопрос.
Да.
А какова целесообразность Дрездена, союзной авиации, если было известно до бомбежки, что войск вермахта в городе не было? В том-то и дело. А вы посмотрите, к какой зоне отходил Дрезден. Кто должен был ее занимать? Из союзников. А союзники, как известно, это мы, англичане и, естественно, Соединенные Штаты.
Миша, сегодня нам сообщили, что 25-26 мая Ленинградское высшее общественное командное училище отмечает свое столетие.
Молодцы. Лен Пех круче всех. Очень известно.
Дорогие друзья, дорогие выпускники, мы военное ревю от всей души поздравляем. Всех выпускников, у вас есть там хорошая песня, мы ее когда-нибудь прокрутим, кто вверх, кто вниз, кто сегодня заборы охраняет, кто стал генералом. Но Михаил правильно сказал, Лен Пех круче всех. Хорошие вам
чатки. Ко всему, да. Поздравляю и моего бывшего командира Гудкова Евгения Яковлевича, он заканчивал Лен Пех.
Лен Пех, мы с вами.
В первых рядах.
Вячеслав, здравствуйте.
Вячеслав.
Да, Вячеслав на линии. Здравствуйте, товарищи полковники. У меня такой вопрос. Вот Следственный комитет России регулярно возбуждает дела по факту гибели гражданских лиц Донбасса. Вот. А скажите, пожалуйста, были ли возбуждены Следственным комитетом России уголовные дела по факту гибели жителей Украины от обстрелов со стороны Донбасса?
Это дело не России, это дело Украины.
А скажите, пожалуйста, да. Донбасс...
А Донбасс это тоже территория Украины.
Извините.
Подождите. Значит, вот дело-то в чем? Обстреливал кто кого? Значит, обстреливали, очевидно, ополченцы Донбасса, очевидно, территорию, на которой закрепились ВСУ Украины.
Временно.
Ну, самый такой крупный случай был в 2015 году в Мариуполе, мы там 30 с лишним человек погибло.
Замечательно. Вот скажите мне, а вот если, допустим, Трамп даст в пятак Помпео, мы должны возбуждать уголовное дело?
Нет, не должны.
Почему?
Ну, наверное, по той же причине, по которой вы сказали, что это дело Украины.
Совершенно верно. А это было так бы вот... делом Соединенных Штатов.
Там а же Донбасс, это тоже территория Украины.
А кто правильно? Так об этом же вам и говорят. Это граждане одной страны убивают друг друга за милую душу с упоением.
И Следственный комитет России к этому имеет отношение.
Какое может он иметь к этому отношение?
Ну, почему он возбуждает уголовные дела?
А если эти люди, допустим, имеют российское гражданство, дорогой мой радиослушатель, а?
Но они же не имеют российского гражданства.
Так и откуда вы знаете? Вы что, нам оттуда из Луганска или из Донецка звоните, что ли? Откуда вы знаете,
ну,
а?
Ну, по крайней мере, наши средства массовой информации.
Да не по крайней мере, не по крайней мере.
Первый канал.
Мы против кого угодно и возбуждать будем, вплоть до Трампа. Это наше право. Они же имеют там санкции каждое утро в 16.15. Трамп утром почешет мошонку, и сразу Россия санкции объявляет. И мы вот так, таким же образом. Кому хотим, этого объявляем. Чего вы удивляетесь? Надо в конце концов набраться этой наглости американской. А у нас русская, она в тысячу раз лучше. Что там у нас, Саша? Александр у нас, поехали.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Александр Николаевич из Белгорода, славного города Сталинграда. Я прошу сам рассказать вам о славной, смысле биографии Маркиана Михайловича Попова, который был замкомандующим Сталинградского фронта,
да.
Был рядом с командующим фронтом, герол армии, какова его дальнейшая судьба?
Хорошо, вы нам дали задание с Тимошенко, потому что мы, давайте, на вашу просьбу отвлекаюсь, мы отдельно минуточек пять, а не так вот две минутки, он не заслуживает этого. Спасибо вам за вопрос, а Попове, ну, Михаил, давай сейчас ответим в третьей
части. У нас
части.
Осталось да. несколько секунд.
Всем привет, с вами Владислав Лисовец. Слушайте радио «Комсомольская правда».
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте еще раз, дорогие товарищи, с вами не только Баранец, но и Тимошенко. Миша, мне душа чешется ответить человеку на один вопрос. Это, пожалуй, вопрос дня. Призывают ли в армию тех, кто исповедует штунда-баптизм? Это вопрос дня, великолепно.
Ну, есть такой, да.
Дорогие друзья, вы знаете, что у нас существует закон об альтернативной службе. Если вы уж такой-то штунда-баптизм, и вам вера противоречит брать в руки оружие, вы заявляете об этом на призывной комиссии. Вызовут священника квалифицированного, проверит ваше мировоззрение. И если это будет доказательно, вы пойдете на альтернативную службу. Но только будете служить не год, а год и 8 месяцев. Ответ закончен. Продолжаем военное ревю. Hello,
кто у нас есть? Здравствуйте, Алексей.
Алексей.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Товарищ полковник, подскажите, пожалуйста, два вопросика у меня. Первый вопрос. У меня родной дядька был завкафедрой очень долгое время в Академии Фрунзе. И полковник Мыльников, он мне еще в 90-е годы делился со мной соображениями, они, наверное, были не закрытые, не секретные, о том, что военно обязанных китайцев на территории бывшего СССР было в десятки раз больше, чем в 90-е годы, скажем
как
так.
Как вы себе представляете военно обязанных китайцев? Ваше мнение, вы же с человеком из Академии Генштаба общались. Что значит военно обязанных китайцев?
Ну, те, кто, я так понимаю, кто подлежат призыву в случае мобилизации.
Скажите, пожалуйста, а сколько в России военнообязанных, вот у нашей, у 146 миллионов?
Не представляю, я сам
не представляете,
военный,
поэтому... да? Ну, отслужил человек, он военнообязанный, он уходит в запас, да?
Да.
Да? И миллионы у нас, миллионы. В чем фишка?
Вопрос вот в чем. На данный, то есть если вдруг Китай объявляет мобилизацию, то на территории России потенциально, да, сразу люди, они уже на территории противника, соответственно, находятся. И их на тот момент там было в десятки раз больше уже, чем действующих военных.
Есть договор российский.
Ну, нет, секунду. Да, ну хорошо, да, допустим,
сейчас,
да, поняли.
Сейчас эта ситуация, она такая же.
Какая ситуация? У нас огромное количество китайцев на Дальнем Востоке. Что вас интересует? Что они сразу возьмут оружие, бегут в тайгу или будут нас атаковать? Или что вас интересует?
Да, если в случае потенциального...
Назад вернуться в Китай, поплывут через Амир, побегут через мосты. Миша, ты хотел что-то сказать.
Да нет, я просто думаю, хорошо, ладно, да, Китай объявил мобилизацию.
Угу.
А зачем вот этих призывать? Ну, призвали, ну, сказали, ну, по радио, ну, как-то довели, да? А они что... построиться в батальонные колонны, где оружие возьмут.
У них грабли, молотки, лесопилы. Мастерки, да, лесопилы в руках, да. Ну,
ну и... то есть стратегически и тактически они не представляют какой-то опасности.
Угрозы нет. В больших количествах на них надо обращать внимание. Потому что если большое количество, то тут надо контролировать эту ситуацию, дорогой мой человек. Ладно,
но
ответили.
У нас, да? Это все контролируется, да?
А, ну, да.
Вот что у нас контролируется? Скажи, что да, Миш,
ну скажи.
Что у нас контролируется,
это большой вопрос.
Да, ну скажи, что да.
Сейчас, подожди, я хочу сказать, что вот у нас странная вещь происходит. Угу. Как только человека назначают на какую-то административную должность, ну, угу, допустим, районом командовать или областью, все, и забывают его контролировать, и уж что он там выписывает, какие кренделя.
А если проворуется, то Путин виноват, да? Правильно?
Ну, конечно.
Да, конечно, Путин
виноват. Путин
расплодил,
да, конечно, коррупцию, что мы не знаем.
Вот дай, Баранец, 100% гарантию, что украинцы не подорвут Крымский мост. Вот дай 100% гарантию, а вот понимаешь?
Не можешь,
не можешь,
понятно.
Да, да, поехали. Аскер у нас в эфире.
Здравствуйте, Аскер.
Здравствуйте, товарищ полковники.
Здравия
желаю. Скажите, пожалуйста, есть ли сухопутные войска, допустим, НАТО, будут брошены на, пойдут в наступление на территории Сирии или на Иран, допустим, угу, активные такие крупномасштабные действия, каковы будут ответные действия российских вооруженных сил?
Извините, а да, вот да, вопрос, да, такой, давай, дурацкий. Давай. А каким это образом войска НАТО, ага, могут оказаться...
На Ближнем Востоке.
На Ближнем Востоке, да, и осуществлять там масштабные военные действия.
Так там может всякое произойти.
Я вас... Нет, это теория вопроса.
Это подождите. Это что, телепортация, что ли, будет осуществляться?
Так, ну, через какие-то страны.
Через какие, страны?
А, господи, ну, в Саудовской Аравии. Там,
ничего там себе, подвижу. А Саудовская Аравия это при чем? Это же не член НАТО.
Через... А так что вот в это время под... иранская разведка будет попу гладить своей жене или наблюдать за полетами, за высадками с кораблей, с самолетов? Как вы думаете, они будут готовиться?
А если слон на кита влезет,
да,
кто кого
на верблюдах
сборит,
пойдет американская армия, да? Это все фиксируется, дорогой мой, готовится. А мы будем действовать по обстоятельствам. Это вот как начальник генштаба, помнишь, когда война, да, 08 заканчивалась, командующий 58-й армии спрашивает: генштаб, генштаб, что мне делать? Что ответил Николай Егорович? Действуйте,
действуйте
по обстановке.
По обстановке,
да. А, Саша, кто у нас? Александр, здравствуйте, откуда вы?
О, здравия желаю, товарищ офицер.
Здравствуйте.
Александр Екатеринбург. А у меня вот вопрос какой, по НВП, ПВР.
Да.
Две книжицы вот у меня вот. Одна 76-й год, молодая гвардия. Это в списках не, да, в списках не значится.
И а другая... Какая молодая гвардия в списках не значится?
Нет, нет, книга в списках не значится Бориса Васильева.
Хорошо, вот это уже понятно. А что вас интересует?
И книжка, и сейчас вторая, так, точно такая же книжка, но львовское издательство.
Ну и что из этого? Есть еще израильское издательство, американское, ну, издательство.
Ладно, ладно, да нет. Вопрос,
что вас интересует? Скажите, пожалуйста, по-русски.
Да мне интересует вот две даты. Ну, одна дата не оспаривается, 22 июня 41 года.
Ага.
А вторая дата меня заинтересовала. 12 апреля 1942 года.
А что, с чем связано 12 апреля, по вашим данным? С чем?
Николай Плужников вывели из крепости Николая Плужникова.
Ты понимаешь, в чем вопрос или нет, Михаил Тимошенко?
Нет, не понимаю.
Вопрос? Что 12 апреля 42 года случилось? А Плужников вывели из крепости. А 22 июня напали на нас. А? Ну, нормально, Баранец, спокойно, спокойно, Баранец, Витя!
Вы попробуйте, все-таки сформулировать вопрос.
Напишите на листике, и, дорогой мой человек... Не-не-не, все-все-все, дорогой мой человек, у вас слишком много времени. Напишите на листике, передайте сюда. Я уже, извините, пожалуйста, времени вам уделил достаточно с Михаилом. Едем дальше. Александр, Эдуард, пожалуйста.
Слушаем вас, Эдуард.
Здравия желаю, товарищи полковники. Вот вернемся к теме дня. Боинг, да?
Давайте.
Вот 2008 год...
Тема дня была не эта. Тема дня была железнодорожники. Да. Вы хотите вернуться к Боингу? Давайте.
Да. Простите, да.
Итак, конкретный вопрос по-военному. Сразу заходите и сразу вопрос.
2008 год, город Пермь, утро. Да. Падает Боинг, у нас прямо на город упал Боинг.
Это тот самый, который упал на Донецк или другой уже?
Нет, это Боинг, который упал у нас, угу, в Перми.
Так.
Вот. Просто вот две одинаковых почти что истории. Утро. Угу. Почти ничего никто не видел, ничего
так,
никто
так,
не знает.
Понятно, упал Боинг. В чем вопрос?
У меня один вопрос. сказали, что был пьяный пилот. Вы представляете себе такое, просто как пьяный пилот, в связи со смертью в связи со смертью подозреваемого дело закрыли.
А сколько народу там погибло?
Да все погибли.
Все погибли. Да.
Трошев там погиб.
Да.
Угу. Понятно.
То есть такой товарищ Трошев, который герой России, летел к нам сюда на танцах,
да, это да, погиб. Это да,
и
это
никто
да.
Никто нам ничего не может здесь сказать.
Понятно, но вы нам подсказываете.
А что вы хотите услышать?
Подождите секундочку.
Пилот Боинга, который был на Украине, он тоже был пьяный. Ну вот хотел нам это сказать человек. Все, закрываем вопрос.
Нет, секунду, пожалуйста, одну секунду.
Так мы же вам уже полминуты дали.
Вот просто, когда он летел, когда он падал, пилот сознательно увел машину между двух районов и воткнул ее в лог.
Это пьяный, но такой сообразительный, да? Он гуманный был пьяница, правда?
Представляете, вот это
как
вот
же
это
он
просто.
Так и, а как же он так ее увел, что перевернулся Боинг вверх ногами?
Он, не знаю, говорят, разнотят. Но на самом деле, он
понятно,
падал,
говорят, я это все понял, все
говорят,
хорошо
да,
говорят.
Да, да, да. Трезвые люди говорят, наверное. Саша, дайте нам, Григорий у нас, здравствуйте.
Здравия желаю. У меня один коротенький вопрос и одна маленькая просьба. Первый вопрос. Какая первая военно-учетная специальность была у Владимира Владимировича Путина? Он заканчивал военную кафедру Ленинградского университета. И в каком ныне звании наш верховный главнокомандующий? Это вопрос. И просьба большая. Вы люди влиятельные.
Отвечаю. Знаете? Звание полковник.
Да.
Полковник. Полковник, да. Да.
Такое пожелание. Бразилия входит с нами сейчас в БРИКС, и неплохо бы все-таки...
Говорят, что она вроде бы вышла, дорогой мой человек. Говорят. Это вот я тоже...
Осталось, к сожалению.
Я тоже.
Что бразильцы так же, как и англичане, канадцы и американцы, вместе с частью французов, участвовали в высадке при открытии Второго фронта. И последнее, что за полгода до окончания Великой Отечественной войны наши прежние противники, Финляндия, Болгария и Румыния, перешли на нашу сторону.
Ну, в 44-м году Финляндия вообще вышла из войны.
Она не переходила на
да.
нашу сторону.
Да.
И Румыния.
Но румыну мы били, по-моему,
король Михай практически сдал румын.
За что и получил орден
Победы. Сопротивление войска не оказывали.
Да. Того времени, да. Недавно скончался, орден неизвестно где. Ну, а насчет военно-учетной специальности надо смотреть личное дело Владимира Владимировича. Я вам откровенно говорю, пока я его в руках не держал. Врать не хочу. А мы продолжаем военный Александр. Александр.
Александр. Александр Волгоград. Извините, вот второй вопрос. Это самое, Зигашин, Поплавский, которые были на Камчатке, да. Оторвал от несамоходную баржу.
Угу.
Так, вроде бы где-то выпадало, что они справляли день рождения. Так, эту несамоходную баржу оторвало, они попали к какому-то там 6-му флоту, или который там курсировал в Тихом океане. Это правда 49 суток, которые они проплавали там. Да?
Пьяные, да?
Нет, они не все 49. Версии существуют разные. Во-первых, баржа не то, что не самоходная, а самоходная. Во-вторых, вроде как подозревали, что они ушли в самоволку, а другие, вернее, так они хотели вроде как в самоволку уйти. А другие предполагали, а вдруг они поедут и американцам сдадутся. И их искала целая бомбардировочная авиадивизия, и повезло, что не нашла.
А им присвоили ордена Красной Звезды, правильно, нет?
Да.
Они награды получили.
Награды
да.
получили,
то, что
да.
вы же... Дорогие друзья, перерыв.
Здравствуйте, я Владимир Жириновский. Слушайте радио «Комсомольская правда». Через эту радиостанцию вы узнаете очень много интересного, узнаете то, о чем никогда вам не скажут на других радиочастотах. И я уверен, что вся информация, которую вы будете получать через радио «Комсомольская правда», будет вам полезна и поможет вам принять в вашей жизни правильные решения.
—
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, товарищи. Начинается четвертая, последняя часть военного ревю. С вами Баранец Тимошенко. К нам дозвонился Николай. Здравствуйте.
Здравия желаю. Вопрос такой. Вот опять попалась в интернете, заглядывал. Рекламка. В Санкт-Петербурге открылся военный магазин. И там распродажа всего военного имущества. Вот все, что было. Ну, я наткнулся на сигнальные пистолеты одноствольные, 26-миллиметровые, лежат свободно. Вот что с ними можно делать? Они должны как-то регистрироваться или можно закупиться и на Новый год устроить...
Регистрироваться обязательно, дорогой мой человек. Это очень опасное оружие. Регистрироваться обязательно.
Значит, они обязаны там продавать...
Нет, вам не продадут, пока вы не принесете справку о том, что вы нормальный человек и знаете правила пользования оружием.
В охотничьи билеты их вписывать или что делать?
Я думаю, что везде надо, потому что если что-то случится, вы будете чисты, вы будете знать, что правила, знали, как...
Ну, рекламка вот идет в Санкт-Петербурге, там и адрес, и многое. Ну, хорошо.
Все, это оружие, это опасно для жизни, да. Михаил, закрываем.
Здравствуйте, Михаил. Слушаем вас.
Здравия желаю, товарищи подполковники.
А почему мы подполковники? Какого хрена вы нас понизили в звание? Мы не для этого служили по 30 лет, дорогой мой.
О, прошу прощения.
Вот
прошу
это уже по-другому, да.
Сегодня на радио КП промелькнула информация, что испытали мы комплекс С-500.
Да, ракету испытали.
Какая-нибудь информация.
Ракету, да.
Ну, информация есть какая-нибудь дополнительная?
Есть дополнительная, да. Испытали, прошли успешные испытания. Мы осторожно это комментируем. Да.
Понятно.
Да.
А не подскажете еще один вопрос тогда?
Давайте второй вопрос.
Способен ли комплекс С-500 достать орбитальную группировку американскую?
А орбитальная группировка на какой высоте летает?
Па-па-па!
GPS.
Нет, так вы, у вас, вам вопрос задали.
На какой высоте летает группировка?
Спутник, так, ну, у них спутники американские. Но...
Геостационарная 36600. Ну?
А, 36 тысяч километров.
Да.
Да.
То есть S500 не хватит.
Не хватит. Ну? Спутники фоторазведки, фоторазведки летают от 200 и выше.
Ну, а вам по большому секрету скажу. Конструкторы говорят, что залезают только аккуратненько в ближний космос. Чуть выше 100 километров. Все. Только никому не рассказывайте, что Баранец сказал. А теперь мы читаем письма. Михаил, начинаем.
Есть ли какие-нибудь перспективы у загоризонтных радиолокационных станций или все их функции сейчас взяли на себя спутники? Есть, конечно, никуда они не делись. Продолжают работать.
Пишет 89-й. Баранец! А вас не смущает, что вам дозваниваются одни подпевалы? Значит, все, вот кто нам звонят, кроме этого человека, это лизоблюды Баранцовские, Тимошенковские. И неизвестные люди. А в игноре только люди с неприятными вопросами. Дорогие друзья, вот ради этого вот человека я хочу попросить радиооператора никакие хорошие вопросы не принимать. Только долбидонские, только хреновые, только которые на нас гонят с Михаилом. Вот эти мы будем принимать. Михаил, согласен?
Спокойно,
нет?
Да. Пишет нам пенсионер...
Чтобы долбидону доказать, да.
Пишет нам пенсионер ФСИН.
Угу.
Вот ЧВК у нас отсутствует. А может, посоветуете поехать куда-нибудь повоевать как доброволец в армию, как пенсионер, это уже не берут?
Здравствуйте, товарищи полковники. Скажите,
то
пожалуйста.
То есть что, ты не хочешь подсоветовать человеку ничего?
Куда поехать?
Да, повоевать, как доброволец.
Ну, вас ждет Донбасс, дорогой мой человек. Вас там встретят с распротетыми руками. Так что вперед и прямо, а мы вас расскажем. Михаил, вот товарищ тут пишет нам... Скажите, пожалуйста, оставляет в воздухе след ракета «Бука».
Еще какой!
Такой ФОСТ вы видели, да, Михаил?
Ну, конечно.
Для этого нажатием клавиш мы смотрим запуск ракеты «Бука». Вы видите вот эту серебряную нитку, которая расползается потихоньку.
Да.
Что там едем дальше? Внятно.
Было ли во время Второй мировой войны бесшумное и беспламенное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему? Да, были. В том числе и в советской армии. Например, было такое устройство, насадка на ствол винтовочный. Называлось «Прибор Брамит» братья Миткевичи. Ослабленные винтовочные патроны в лучшем виде.
Товарищи, вот такие нормальные вопросы. Просьба не задавать. Вы же видите, надо только гнусные задавать.
Лизоблюдские.
Лизоблюдские надо только задавать. Больше только лизоблюдские. Да. Нет, наоборот. Что у нас, Михаил, есть еще интересно?
Призывают ли российские вооруженные силы призывников срочных из семей, которые исповедуют штурмбаптизм? Ну так что, ты ответил.
Я сказал. Если они докажут свою веру, их
да,
в альтернативную службу.
На
18
они,
месяцев. Да.
Они оружие брать не могут в руки.
Да,
понятно.
Да. У нас есть закон, никаких проблем. Вперед и прямо на альтернативную службу горшки. Ну ладно, не
так, буду. Ну насчет того, что один другого спрашивает, почему пишешь неграмотно, это мы отметаем.
Это я тебе, что ли, неграмотно?
Нет. А тут вот переписываются товарищи друг с другом. Правда ли, что Минобороны разыгрывали сценарий войны на Украине и пришло к выводу, что не сможет в случае начала конфликта одержать победу ввиду значительного усиления и укрепления армии Украины и помощи ей европейских стран? Давайте сначала дождемся помощи со стороны европейских стран, а потом будем смотреть.
Здравствуйте, господа офицеры. Скажите, с каких годов появились деды в армии и как, откуда? Вот российская военная историка современная почему-то акцентирует внимание, что дедушки, которые брали шефство над молодыми, войну 812 года появились. Да, все, точка. Да, ну, так вот говорят.
Кавалерист девица, да.
Да. Это девушчина появилась, да. Макс Максимович, ничего, у нас Михаил предлагает...
Резкие скачки, ветер, утас и погода никак не связаны с военными хитростями, спрашивает нас Елена.
Обязательно.
Из Москвы. Вот. А что вам не нравится? Погода нормальная, такого не было... Я уже даже не знаю, сколько лет, что солнце ничем не застилалось.
Ну, С-500 запустили дырку, к солнцу пробили, теперь понятно. Заливают Россию вот таким солнечным прекрасным светом. Браво, С-500. Есть ли в России женский батальон? Вот это очень интересно.
Батальона нет.
А взвод я видел, Миша, взвод. Видел, полностью состоящий из девушек.
Ну, физически, допустим.
Да.
А можно ли в студию пригласить тех людей, которых Беллинкейт идентифицировал? А ведь их не называет этот самый исследователь, инвестигейтор из Нидерландов. Он говорит, у нас есть люди, но мы их не знаем и инфицировать не можем.
Есть ли шумовые эффекты определенной частоты, вызывающие у противника страх, панику? Это Михаил спрашивает. Хороший вопрос, но он же, видите ли, против таких хороших вопросов сказали не отвечать. Вы задали хороший вопрос, я не буду, потому что вот поганый бы задали, я не буду. Ну что, Михаил, прощаемся до понедельника.
Прощаемся до понедельника со скорбью великой. Оркестр!
Музычку!
Где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день, в каких краях его искать, в каком году? Где он этот день, мы заплатили за него давным-давно с лихвою? Что ж он не приходит, этот самый долгожданный заревой? Победный день, где он этот день? Я до него ползти готов, сквозь версты и метели. Где он этот день? Мне дотянуться до него через года. Где он этот день? Когда же к людям он придет, придет на самом деле, этот наступивший, этот самый заревой победный день. Над пожарищем кружит черный дым, я когда-нибудь буду молодым, научусь я когда-нибудь бродить с любимой до рассвета. Я хочу теперь только одного, одного хочу больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа. Где он этот день и на каком календаре отмечен он чертой? Где он этот день, в каких краях его искать, в каком году? Где он этот день, мы заплатили за него давным-давно с лихвою. Что ж он не приходит, этот самый долгожданный зарибой? Победный день.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.